такое плохо.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Я помогаю нашим уважаемым ведущим Михаилу Леонтьеву и Дмитрию Леонтьеву рассказать
Подтверждаем.
Вам, помогаем. Рассказать вам, что такое плохо, дорогие друзья. Здравствуйте, товарищи Леонтьева.
Здравствуйте.
Да, с чего начнем?
Ну, у нас что такое плохо? Это, естественно, визит нового президента Украины в Европу.
Я сразу
ничего хорошего.
Я
сразу вот просто могу сказать. Ничего хорошего.
Я ни для Зеленского, для Европы.
Ни для Европы, ни для визита. Вот. При том, что вроде бы и мальчик воспитанный.
Ну, мог бы помочь-то старушке, да, когда ей плохо было?
Ну, я не уверен, что старушка нуждалась в его помощи.
А что вот все говорят? А что конкретно он должен был делать?
Слушай, ну хотя бы взять за руку.
Обнять.
Я, приобнять, сказать, с вами все в порядке.
Недостаточно опыта политического.
Товарищ
нет?
Да, это же обычный старушка.
Владимир Владимирович же в какой-то момент и стул подавал, и пальто.
Владимир Владимирович бы как раз, значит, с Меркель бы поступил максимально деликатно. Это вот тут уж не сомневайся. Вот, весь свой дрезденский опыт...
Да,
он бы на нее обрушил. Безусловно, тут сомневаться не приходится. Просто мало не показалось бы. Жалко, жалко, что там не было Владимира Владимировича.
Ну, вроде все с ней обошлось, обезвоживание говорят.
Нет, дело не в обезвоживании. Я вот все время говорил, что, значит, вот Альцгеймер, они борются с Паркинсоном. И, значит, поскольку, когда она начала трястись, очевидно, она вспомнила аргументы в пользу иранской версии, значит, атаки на танкеры.
Вот это поразительная совершенно история. То есть утром этого, вот встреча, утром министр иностранных дел Германии говорит, его задают, ну, пресс-конференция, да, ему задают вопрос. А вы вообще видели какие-нибудь доказательства, что Иран атаковал эти танкеры? Ну, так быстро, чтобы, если кто не понимает. Значит, последние две недели идет вот такой дикий ажиотаж от Соединенных Штатов Америки о том, что, ну, это... перечень всяких обвинений
были,
значит,
атакованы
Ирана.
Два танкера.
Были,
да,
атакованы два танкера, непонятно зачем, непонятно почему, но были атакованы, и нужно как-то что-то делать. Ну, так вот, спрашивают министр иностранных дел Германии.
Мить, прости, ради бога. Пишут нам, а можно ли оставить Украину сосредоточиться на российских проблемах вот этих трех национальных убийств?
Мы уже близко. Мы, да, перешли
мы
от Украины к Ирану, это гораздо ближе к России.
Не переключайтесь, мы обязательно эту тему сегодня поднимем.
Находимся на пути в Чемодановку, непосредственно
через Иран.
Через Иран, потому что другого пути в Чемодановку не существует.
Ну так вот, значит...
Геополитика.
Говорит, нет никаких доказательств, не вижу никаких, министр иностранных дел Германии. А потом, значит, встреча Меркель с Зеленским, и, значит, недомогание, и сразу после недомогания она выходит в прессе и говорит... Есть доказательства, отлично, есть доказательства. Мало того, что она использовала слово по-английски strong evidence. То есть, я не знаю, может, она видела какое-то другое видео или что-то изменилось. Если кто-то не видел, посмотрите, в чем
заключается. А почему? Надо было серьезно встряхнуться. Потрястись. И, скорее всего, ее потряс Зеленский, лишив ее воды. То есть, они отключили...
Не только
воду
газ.
Не только в Крыму, потому что Порошенко отключил воду в Крыму, а Зеленский отключил воду в Меркель. И она вспомнила про иранский след. Вот что значит, можно сказать, благотворное влияние Украины на германскую политику. То есть пока повлиять на Северный поток ему не удалось в американском позитивном духе, но на Иран уже, то есть это близко, это близко. Значит... Давай все-таки остановимся немножечко на самой танкерной теме, она интересна, потому что...
Ну, американцы заявляют, что это сделали иранцы.
Да, послушайте, это же не первые танкеры, их уже 6 за последнее время, в мае.
Четыре
были взорваны как бы, да, а сейчас еще 2. Значит, при этом хочу заметить, что нет ничего более взрывучего, горючего и вонючего, чем танкер. А если кому-то надо большего эффекта, да, то тогда годится газовоз, которых там тоже плавает, ездит в избытке. В избытке, значит, через Ормузский пролив проходит 30%
главная
морских перевозок нефти. По газу, по-моему, гораздо больше, учитывая наличие там Катара. Угу. Вот. Значит, ну, газ – это отдельный рынок. Можно нефть заточить. Значит, при этом хочу заметить, человеческих жертв нет. Повреждений существенных, какие-то жалкие пробоины нет. Был слух про норвежский танкер, который утонул. Причем слух распространяли все мировые СМИ, включая наши отечественные. Включая твою, Но... Правда, со ссылкой. Никуда он не утонул совершенно, великолепно плавает, пожар потушен и предотвращен даже разлив, ну, там не нефти, там нафта, по-моему, была. Вот, значит, то есть какой-то смех свинячий. Так не взрывают танкеры люди. Зачем это делать? Зачем, если ты навлекаешь на себя опасность войны, это казус белли, да, ты поджигаешь низкогорючими средствами, непонятно зачем, танкер. Первый раз была констатирована атака водолазами. Вот. Второй раз вообще неизвестно, что.
Мины.
Ну, народ с танкеров утверждает, тем более, что иранцы спасли 44 человека народа с одного танкера.
Сначала якобы его пытались подорвать, а потом
спасли. А там, понимаешь, что самое смешное? И об этом написала газета «Гаарец», я прошу прощения, это уже говорил в телевизоре, но повторю. Значит, «Гаарец», израильская газета, написала, что, ну, сначала она написала, что это абсолютно, значит, как бы неубедительное обвинение в пользу Ирана, потому что Иран делает все для того, чтобы, значит, не дать никакого повода для военного вмешательства, что это его политика. Причем израильская газета считает, что это само собой разумеющийся факт, да? Вот. А второе, что нет убедительных доказательств. То есть американское, значит, какое-то вот это вот дрянное видео, неизвестно о чем, они доказательства убедительности не считают. При этом они говорят, что как же так? Район активности мощнейшей разведки в мире, грязно намекая на ЦРУ США, в первую очередь, может, на НБ и так далее, да? И никто ничего не знает и представить не может. Я хочу добавить, что 5-й флот Соединенных Штатов создавался для того, чтобы тотально контролировать обстановку в проливе. И чё?
Ну, вот они и контролируют.
Они контролируют. Совершенно верно. Они и контролируют.
Здесь интересно вот выбор еще этих двух танкеров. Почему, насколько это абсурдно, и об этом говорил министр внутренних дел Ирана, о том, что, говорит, поразительно...
Ты хочешь сказать, что они не просто долбанули по каким-то двум танкерам?
Это не просто два танкера, да? То есть два танкера, один норвежский, другой японский.
То есть люди, которым это было поручено, они разбирались в политической обстановке, надо думать, но совершенно не разбирались в политической конспирации.
Ну да, то есть почему это выглядит странно? Значит, один танкер норвежский, второй японский. Значит, начнем с японского. Значит, что происходило в тот день, когда произошла атака? Премьер-министр Японии, господин Абе, был у аятоллы в Тегеране, встречался им, причем с миссией, чтобы договориться и как-то успокоить ситуацию. Очень добрая была встреча, и у него такая действительно была задача. Что делают?
Японцы вообще очень добрые, хочу заметить.
Ну, им свойственно. Я думаю, думают иначе.
Они за все хорошее, особенно Абе. Он очень приличный человек, очень хороший, он всего хочет, но ничего не может, потому что его держат буквально за хвост американцы крепко. И как только, значит, он чуть-чуть начинает куда-то продвигаться не туда, он, значит, получает резкий...
И что, по мнению, значит, американцев, ну, даже не мнению, а по данным американцев, сделали иранцы? Они во время визита Абе, то есть вот сидит Абе, потом сидит с ним аятолла, они думают, ну, что бы сделать, чтобы как-то помочь вот этому мирному процессу, давай пульнем по их японскому танкеру. Ну, то есть абсурд просто полнейший. Но ладно, ладно. Второй танкер принадлежит норвежцам, но не просто норвежцам, а господину Фредриксону, который... не бизнесменный человек, он владелец одной из самых крупных...
Я, кстати, не знал этого. Почему-то в прессе про это не было, ну, так, популярный.
Мы писали.
Да. Фредриксон действительно очень известный человек.
Вот. А он владелец одной из самых крупных логистических компаний в мире, который перевозит нефть в том числе. Ну, в первую очередь, наверное. Значит, как заработал свои деньги господин Фредриксон? Ну, разными способами, но в 80-х годах он был единственный, значит, человек, единственный бизнесмен, который перевозил иранскую нефть во время Ирано-Иракской войны. То есть он был именно той артерией, и это даже называлось, он назывался официально как друг аятоллы, который осмелился, вопреки западным санкциям, перевозить иранскую нефть. Его танкеры были атакованы Саддамом Хусейном в свое время. То есть этот человек, который в Иране считается, ну, прям...
Другом.
Другом. То есть они решили, по мнению американцев, по данным американцев, пульнуть по двум танкерам. Один из них – это один из лучших друзей Ирана. Второй из них – это японский танкер во время визита премьер-министра Японии. Ну, то есть, настолько не заморачиваться по поводу вот этот казус белли, да, причина, почему начать войну, ну, по крайней мере, вот создается.
Не такое, что кто-то заморачивался на самом деле. Потому что решалось либо одновременно две задачи, то есть обвинить Иран, поскольку не требуется ничего в действующей американской политике, да, значит, для того, чтобы свои обвинения доказывать, просто не требуется, да. Для этого как раз такой дисциплинирующий фактор. А ну, что, не ваше собачье дело. Сказано Иран, значит, Иран. Вот. А с другой стороны, еще и нагадить... грубо говоря, оппортунистам и диссидентам, да, чтобы знали, что нечего тут.
Что нам с этого? На этот вопрос, я очень надеюсь, Михаил Владимирович, вы ответите нам в следующей части.
Мы ответим.
Буквально через 2 минуты, друзья, никуда не переключайтесь. Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев здесь рассказывают вам, что такое плохо. Ну, а я, Валентин Алфимов, им немного помогаю. Дальше будет еще интереснее, к внутренним проблемам обязательно тоже перейдем.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Дмитрий Леонтьев. Это самая умная программа на радио «Комсомольская правда».
Ну уж прям да, взял всех. Да, нас сейчас бить в коридоре.
Уже прямо в студии могут.
Я предложу бить тебя.
Вот. Мы рассказываем вам, друзья, что такое плохо. И начали мы первую часть нашей программы с ситуации в Иране. Потому что никто не понимает, что происходит. Что-то там бомбанули, а нам-то чего с этого?
Вопрос какой? Будет ли война? Вот берусь утверждать, что пока война не нужна. И не нужна в первую очередь заказчику, потому что заказчик виден огромными такими слоновьими ушами, торчащими из-за бугра, да? Вот, это американцы совершенно очевидно. То есть, нет, не значит, что американцы ходили и взрывали, там есть кому повзрывать, если кого-нибудь попросить, да? Вот, полно народу, они с разными там людьми работают, самыми разнообразными.
Много заинтересованных стран.
Вот, да. Потому что трудно себе представить, американский спецназ, если бы эти морские котики занимались, ну, они бы что-то хотя бы случайно бы взорвали все-таки.
Вот. Что-то утонуло.
Все-таки другая квалификация. Значит, но задача какая? Значит, несмотря на известные твиты Трампа о том, что ОПЕК какашка и обязан немедленно понизить цены на нефть, значит, объясняю по-русски. ОПЕК – это Саудовская Аравия и примкнувшая к ним группа мелких арабских государств. Потому что если в ОПЕК и были страны, которые, в общем, нельзя было прямо присобачить к Саудовской Аравии, типа Венесуэлы и Ирана, да?
Вот. Особенно нефть.
А также, да, Нигерии, Ливии, в общем, вот, то они выключены в той или иной степени, они, значит, находятся в нокауте, и, собственно, с чем и обеспечивается поддержание высоких цен на нефть, а не отнюдь политикой ОПЕК, даже с плюсом в виде России. И, опять же, примкнувших к ним сильных нефтяных производителей, вроде там Казахстана и Азербайджана. Значит, что хочу сказать, что... Америка осуществляет абсолютно агрессивную, целенаправленную, выстроенную во всех аспектах политику экспансии на рынке нефти в качестве будущего экспортера крупнейшего и в качестве, безусловно, единственного основного потенциального регулятора рынка вместо ОПЕК. Делает она это с помощью ОПЕК и с помощью сделки ОПЕК+. Потому что задачей сделки ОПЕК+, является чего? Сокращение добычи, да? При непрерывно наращивающемся повышении американской добычи и при этом при гарантиях сохранения высокой цены. Если мне эта сделка, сохранить высокую цену, обеспечивающую эффективность и устойчивость роста добычи сланцевой, дорогой американской нефти, еще раз повторяю формулу. Задача ОПЕК+, которую мы выполняем вместе с нашими братьями, если будет саудитами, это наш, как известно, исторический партнер. Вот следующий после Сербии, наверное, идет, значит, там друг нашего народа. Задача состоит в том, чтобы убрать с рынка дешевую арабскую и русскую нефть и заменить ее дорогой американской. Вот. Эта задача может быть выполнена, если держится цена. Цена держится за счет этого сокращения. Не американского, заметьте.
То есть, значит, может быть, вот такой так вопрос. Вот, подожди, да. Такой вопрос. Значит, получается, что вот то давление на Венесуэлу, то давление на Иран, может быть, они и выполняют уже свою задачу. То есть, задача не убрать, конечно, там Мадуро иранский режим аятоллы. Но это такая долгоиграющая задача.
Долгоиграющая задача.
Но они уже работают, потому что поддерживают цену на нефть.
Долгоиграющая задача страны, которая стремится, значит, обеспечить себе гарантии контроля над рынком, над ресурсами и так далее, то есть стать абсолютным экономическим доминантом, отсюда такое бешеное давление на Россию не вообще, а именно на позиции России на энергетических рынках традиционных. Вот эта задача полностью и героически осуществима только в одном случае. В случае захвата Венесуэлы, контроль над ресурсами Венесуэлы, потому что, еще раз напомню, кто не помнит, Венесуэла – это самая большая ресурсная база в мире. Это не самая большая добыча, это тяжелая нефть. Там есть свои проблемы, но это самая большая. Больше нас, чтобы было понятно, больше Саудовской Аравии, больше Соединенных Штатов, больше всех в мире. То есть основные, самые большие, не основные, конечно, неправильно, самые большие ресурсы нефти в мире находятся в Венесуэле. Ставка огромна. Это раз. Поэтому там делалась ставка, конечно, на свержение режима. Конечно. Вот. Санкции – это так, это инструмент. Другое дело, что там получилась какая-то непонятка, Трампа опять обманули, и значит, ситуация…
Все время его везде обманывают.
Непонятно. Ну, если ты такой умный, тебя все время будут обманывать. Так вот, значит, так вот пока баланс поддерживается сделкой. И дополнительная война, то есть быстрое устранение с рынка полностью одного из крупных производителей, а также, ты понимаешь, каким великолепным ценовым результатом придет реальная война в заливе, потому что иранцы будут отвечать, они перекроют трафик через Ормузский пролив. Это приведет к нефтяному кризису, безусловно, по типу 1973 года. Да? Значит, но... Сейчас-то этого совершенно не нужно, никому этого не надо, да, американцам этого не надо.
Но и нам этого не
есть
надо.
Есть превышение, нам-то точно. Мы вообще, слушай, мы эффективно работаем при ценах ниже 60, в отличие от американцев, хочу заметить. Вот. Саудитов спрашивать не надо, потому что у них нет своей самостоятельной позиции, они могут что-то выторговывать, подвывать, но никакой отдельной позиции от своих американских хозяев нынешний саудитский режим не может проводить, потому что понятно, что там... Ну вот история с Хашоги и убийством показывает степень манипулируемости саудовской монархии американскими старшими партнерами. Не говоря о том, что исторически с самого начала, сначала англичане, потом американцы, являются единственными гарантами существования этого государства. Вот. Его мало кто любит на свете и в регионе в том числе, включая суннитских союзников. Вот. И не дай бог, они, так сказать, не получат мандат. И тогда их ждет судьба плохотнюка. То есть придется бежать в неизвестном направлении на личном суперджете.
Ну, а благо суперджет есть. И получше, чем у плохотнюка.
Суперджет есть, лететь некуда. В Америку только. Но если Америка их кинет, зачем же туда лететь? Потому что она и мало того, что кинет, она еще и деньги отнимет. Обязательно. Лететь туда, куда у тебя отняли деньги... Довольно глупо, потому что на всякий случай могут прибить, причем я знаю за что, за нарушение прав человека.
Так, ну разумеется.
Потому что если ты не хочешь отдавать деньги, очень удобно прибить того, кто нарушает прав человека, тем более, что он их всегда нарушал, с твоего же самого разрешения. Вот, значит, так вот, есть такой маленький фактор. Есть некоторое превышение американской добычи над сокращением ОПЕК+. Не дорабатывают, товарищи. Вот. То есть, это вот русско-арабская коалиция, значит, не дорабатывает, не дорабатывает. И поэтому можно чего-нибудь мелко повзрывать в заливе. И таким образом обеспечить некий временный подъем. Но больше ничего пока не надо. Тем более, как ты говорил, кстати, здесь совершенно справедливо, никакой поддержки большой войны на Ближнем Востоке в Америке нет.
Нет.
Электорально.
Никакой вот войны нигде.
Здесь надо понимать две вещи.
Особенно на Ближнем Востоке.
Значит, Трамп абсолютно заинтересован в поддержании американского экономического роста. Поэтому он, во-первых, не готов к падению цен на нефть, потому что это существеннейший фактор нынешнего роста, потому что нефтянка американская является драйвером роста. И второе, он не готов к реальной полномасштабной торговой войне с Китаем. Потому что это тоже означает облом американского роста. Да? И здесь у него развилка. Да, он понимает и не хочет допустить экономического возвышения Китая, поэтому, значит, все это никуда не денется, но, с другой стороны, непосредственно начать, значит, войну, это значит спровоцировать экономический кризис. Для которого, в общем, особенно ничего не надо, потому что все для него предпосылки готовы, он может быть спровоцирован чем угодно. Вот. Ну вот. Значит, поэтому пока работает сделка, войны не будет. И здесь, когда мы говорим о наших интересах, надо смотреть, насколько нам это все, ну, то, что сделки мы обслуживаем сами себя в качестве унтер-офицерской вдовы, это совершенно понятно, да? Никакой другой задачи, кроме того, чтобы нам себя самим убирать с рынка под, значит, рассказы нашего Минфина о том, что из-за этого только держатся цены. Да, конечно, спекулянты отработают любые решения ОПЕК+. Но это спекулятивный скачок. Не более того. Вот. Тем более, у меня такое ощущение, что рынок уже устал просто, значит, дергаться на самом деле. Вот. Но объективно никакого влияния с точки зрения соотношения спроса и предложения ОПЕК на рынок не имеет. Кроме одного, еще раз говорю, целенаправленное замещение американской добычи, гораздо менее эффективной, гораздо более дорогой при всех своих прелестях, гораздо более эффективной и дешевой нефти других производителей. Значит, если американцам понадобится, им не обязательно, кстати, объявлять войну, но это все-таки война легче, как-то проще, потому что они могут, в принципе, убрать с рынка любое государство-производитель нефти, объявив против него санкции под каким-то предлогом. Санкции не обязательно означают войну, тем более нет задачи победы, нет задачи смены даже политического режима, нет, есть одна простая задача – убрать с рынка определенные объемы сырья, и все. Это же вообще просто детская какая-то задача.
Что они уже и делают.
Ровно это и делают. Вот. Поэтому, еще раз говорю, если не будет сделки ОПЕК+, вероятность войны в заливе резко возрастает.
Да, сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей про Чемодановск наш поговорим тоже в конце концов.
Что такое плохо? Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Что такое плохо?
Михаил и Дмитрий Леонтьев у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Я помогаю нашему уважаемому семейству объяснять вам, что такое плохо. Итак.
Пришла страна лимония, сплошная чемодания. Да?
Вот.
Значит,
да.
На тему о стране
спрашивали,
лимонии.
Спрашивали, отвечаю.
О стране лимонии, которая она же чемодания. Значит, не будем, я предлагаю во всяком случае, обсуждать сущность межнационального конфликта, а также криминального, а также просто безобразия, хулиганства и свинства, произошедшего в Чемодановке, поскольку этому посвящены работы, в том числе добросовестные журналистки, огромного количества людей, которые многие там были, изучали вопрос, общались, репортажи и так далее. Не будем обсуждать тему очень актуальную, безусловно, больную, значит, преступности, отношения к ней властей, в том числе и этнической преступности, этнического криминала. Тема есть. Я бы предложил обсудить такую вещь. Мы имеем за последнее время как-то очень плотненько подверстано под, значит, прямую линию президента, которая у нас является в определенном смысле политическим, общественным, социальным явлением, да, поскольку трясет в это время всех, начиная там администрацию, значит, губернаторов, народ, который хочет, наконец, имеет такую институциональную возможность выплеснуть все наболевшее, в основном социально-коммунальное, значит, и так далее. Да, и под это, естественно, подвертывается активность всех, значит, политических провокаторов, диверсантов, приходимцев, иностранных агентов. Вот. Так вот, смотрите, три явления...
Михаил Ильич, вы сейчас сказали про иностранных агентов. Губернатор Пензенской области тоже говорил, что это все американцы, там госдепы.
Губернатор Пензенской области в тренде. Иначе бы он не был губернатором Пензенской области. Там был губернатор, который не был в тренде, я его помню. Вот. Но он, как простой русский человек, выпивал. Поэтому куда ему... Вот, значит, так вот, Чемодановка, суть которого криминально-бытовой конфликт местного населения с, на самом деле, с этнической преступной группировкой, скорее всего, вот, Йобург, это абсолютно на пустом месте спровоцированный ради хайпа протест против строительства храма за сквер. Значит, понятно, что это сублимация, опять же, да, сублимация раздражения, вот, потому что этот храм пытаются построить в Екатеринбурге в самых разных местах, и везде его гоняют, как Сидорову козу, какие-то, значит, активисты, что поддерживается специфическим ёбурским населением на местах, именно потому что есть большой спрос на то, чтобы как-то проявить свой нервяк общий. Угу. А также очень большая любовь и уважение к себе, потому что считается, что гордое проявление нервяка, оно, значит, создает, да, оно способствует личностному росту. И Голунов. Тоже история с застарелой, значит, этой самой народной статьей, которая не на того нарвалась. Вот. Единственное, что он был, оказался корреспондентом оппозиционного издания, да, как-то очень удачно, с одной стороны. Но очень неудачно для товарищей оказалось, что в данном случае оперативно очень отреагировали компетентные структуры, которые не погружались в пучину идиотизма обычного, да, и не создали практически почти никакого пространства, значит, для, собственно, уже выстроившейся совершенно, значит, структуры, да, для того, чтобы с этого собрать какие-то серьезные политические сливки. Хотя митинг в защиту освобожденного Голунова, за освобождение уже освобожденного, все равно провести успели. Что говорит о том, что не просто там все было подготовлено. Я не хочу сказать, хотя это вполне возможно, что сама история была спровоцирована этими товарищами. Но там настолько, они настолько выстроились, они настолько, так сказать, держат руку на пульсе, что всякий случай, вне зависимости, ведь что объединяет эти случаи, они абсолютно разные по своей, по характеру, по количеству и составу участников, по вроде как бы содержанию, ну просто, они вот как бы специально из разной жизни.
При этом они вызывают совершенно одну и ту же реакцию.
Да, при этом они вызывают стройную реакцию, связанных между собой абсолютно, значит, структур, сил, сетевых структур, по сути, да, которые настроены на совершенно определенную задачу – максимальную дискредитацию власти. максимальную дестабилизацию власти, социальную дестабилизацию и так далее. И подвешивают это к резонансным событиям. Да? Я могу представить, что в каждый данный случай встроены интересы как конкретных коррумпированных, административных, коммерческих структур. В Екатеринбурге говорят о том, что это конфликт не двух крупных, значит, бизнес-структур, для которой одни очень хотят строить храм, а другие хотят подложить им свинью, да, вот, для них показатель их влияния, да, вот, в том числе внутри администрации местной и так далее, да. С Голуновым там совершенно очевидно, что он проводил расследование в супер криминальном бизнесе, которым является похоронный, вполне возможно, что просто, ну, просто эти ребята, ну, уж точно проплатить, чтобы коррумпированные менты, значит, которые привыкли к этому, просто его убрали, да, значит, законопатели, это первое, что приходит в голову, да. Чемодановка тоже, ну, на этнической почве криминальный конфликт бытовой, как бы, да. Ну, сколько их было у нас? И это всегда будет везде, во всем мире. Это болезненная точка. Всегда, да? Вот. Тем не менее, реакция всегда одинаковая. Участники связаны между собой. Если взять и нарисовать сетевую картинку, вы получите инфраструктуру взаимосвязи этих людей пофамильно, по организациям, по финансированию, по координации действий и так далее. Да? Вот абсолютно, да? Я это сейчас ни к чему, что действует злобное, значит, ЦРУшное подполье в России. Оно, конечно, действует, это неинтересно. Оно действует, будет действовать, всегда действует. Это вообще неинтересно, это понятно, да? К тому, что существует нарастающая социальная напряженность, и если мы говорили некоторое время назад, что потенциал протестный и конфликтный резко снизился, он начинает увеличиваться. Он, понятно, стимулированно увеличивается, потому что люди загодя готовятся к так называемому трансферу власти, к будущему, до которого еще 5 лет, но тем не менее, готовятся на заранее, они понимают, что сразу ничего не выходит. Вот. А с другой стороны, он абсолютным образом, на мой взгляд, опирается на объективную социальную ситуацию. Объективная социальная ситуация – это рост недовольства, разочарования, я бы сказал, даже не просто недовольство, а усталость. Усталость возникает на почве одного. Она возникает...
Экономической ситуации.
На почве ухудшающейся экономической ситуации.
И вот об этом совсем недавно сказал Алексей
Кудрин. Об этом
Кудрин.
Сказал даже Алексей Кудрин, да. Который в данном случае является очень симптоматической фигурой. У нас есть еще время прерваться?
3 минуты еще есть.
Три минуты есть. Значит, нет. Я сейчас сначала про ситуацию. Вот есть режимы современной либеральной демократии, которые за рамками какого-то уже совершенно чудовищного кризиса очень построены на купирование таких вещей, поскольку постоянное манипулирование различными общественными структурами и так далее, он создает у власти, а власть не меняется, власть одна и та же, элита одинаковая, создает механизм, при котором ты переключаешь вот этот на самом деле абсолютно деструктивный народный гнев с одного на другое. Они довольно легко выдерживают ситуацию, в общем, довольно длительной стагнации. Хотя непонятно, насколько.
Ну, вот во Франции не очень получается.
Ну, как не получается? Франция выбирает все большего, я бы сказал, фрика каждый раз. Но каждый раз выбирает, и каждый раз они, хлопая глазами, верят, что этот фрик – это есть новый Деголь. Да, вот это счастье, которое настроено. Саркози за ним, казалось бы, что может быть хуже этого вот…
Оланда,
да, ничтожество полное. Ты же посмотришь с ним на Оланд, ну, может, он не великий политик, да? Может, он ничтожество, но он, во всяком случае, не клоун, как…
Ну, ладно, бог с Францией.
Так да. Вот, нет, ну вот я говорю. Значит, политические системы нашего типа, китайского, слово демократия здесь вообще ни при чем, да? Это разный способ, легитимации власти. Они нуждаются в успешности социальной. Они могут пережить кризис, но они не могут пережить застой и стагнацию. В этом смысле я всегда говорил, что это вот восхищение застоем, которое у нас одно время было, это абсолютный маразм, потому что все, что произошло после застоя, является его прямым следствием. Я имею в виду брежневский застой и вот этот крах страны безумный, практически чуть ли не на пустом месте. Угу. Это безусловно. Вот ровно те же самые настроения.
Об этом, кстати, действительно сейчас очень много говорят. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв и как раз расшифруем, что это означает. Буквально через 2 минуты Михаил Дмитрий Леонтьев у нас в студии.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104.3 FM, Пермь 96.6 FM, Ижевск 107.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Итак, друзья, как я и обещал, Михаил Дмитрий Леонтьев сейчас объяснят...
Зачти.
Да, обещал я прочитать сообщение. Отличное сообщение пришло от Игоря из Ростова. А правда, друзья, мы видим ваши сообщения и читаем их. Если не в эфире, то за эфиром абсолютно точно. Комсомолка, здравствуй. Интересно слушать Леонтьева-старшего, как он пытается выкрутиться из безвыходной ситуации. Сам понимает, что экономики наши трындец. Так и написано, все по-честному. Но власть надо выгородить.
Значит, вот я призываю слушателей комсомолки, уважая их, думать и слушать, а не пытаться свои клише политические, там, я не знаю, натянуть на чужую мысль, да? Если вам интересно. Если не интересно, можно просто не слушать. Вот. Во-первых, экономики наши, к сожалению, не трындец, потому что это, может быть, был путь к освобождению, потому что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Вот. А власть выгораживать я совершенно не собираюсь. Совершенно. Вот два кратких ответа. Полный ответ. Значит, что происходит? Вот господин Кудрин, да, такой медиатор. Он все время ищет свое место в политической системе. Он не является оппозиционером, конечно, безусловно. Ни по сути, ни даже по самосознанию, потому что самосознание от сущности непосредственной. Алексей Леонидович отличается сильно. Он не очень понимает, что он вытворяет, особенно в экономике. И никогда не понимал. Иначе бы я бы к нему относился гораздо хуже. Вот, потому что тогда бы вообще был бы, вот тогда бы трындец, да. А так, в общем, у него есть оправдание, не ведал, что творит. Вот, но он хочет все время найти место, и он все время пугает власть. Он никак не может понять, что он пугает ее собой. Когда я говорил о том, что определенного типа политические системы нуждаются в достаточно позитивном экономическом росте, я имел в виду наших братьев-китайцев, которые, например, точно знают. Ну, там, правда, есть демографическая составляющая, но они точно знают, что если они обеспечат минимум 6% роста, это безумно много. Да, для такой большой экономики, как Китай, это очень много. То у них будут социальные проблемы, которые им нечем будет решать. Мы почему-то считаем, я не знаю, кто это считает, потому что президент много раз говорил, что нужен минимальный рост выше среднего мирового. Иначе мы... Вот этот прорыв, о котором говорилось, да? Вот, значит, что мы можем отдельно решать социальные проблемы при нерастущей экономике, при застойной экономике.
А у нас
мы не можем решить в том числе и социальные проблемы. Не можем. Это недовольство будет накапливаться. Причем, если у вас война, голод, болезни и кризис, вы можете заставить, политическое руководство может при определенных обстоятельствах заставить население сжаться. Да? Мы знаем страну, которая называется Куба, которая существовала длительное время, когда мы их кинули, да, в неимоверных экономических условиях ни одна страна в мире не испытывала такого экономического шока, как Куба, да. 80% одномоментное сокращение экспорта и импорта. Ничего. Ничего. И я не могу сказать, что там были массовые репрессии. Наверное, это не самое либеральное государство на свете было, да, Но там не было массовых репрессий. Да, там была эмиграция. Ну, слушайте, в любой Украине эта эмиграция во много раз больше, чем на Кубе. При торжестве демократии и европейском выборе. Так вот, что я хочу сказать. Что когда господин Кудрин пугает власть, он пугает ее в первую очередь собой. А она, к сожалению, не пугается. Потому что она его не узнает. Бедность растущая является следствием неспособности страны к развитию.
Нежелание.
Неспособности. Неспособности экономики к развитию. Mm-hmm. А неспособность развития вызвана избранной экономической моделью, отцом, куратором которой и является господин Кудрин и его единомышленники. Я объясню, что я имею в виду. Я об этом говорил еще раз. Я попробую объяснить проще. Существует две модели роста. Экономическая, то есть рыночная модель, экономические модели роста. Ну вот в современной экономике. Я очень примитизирую, но это правда. Это такая, как бы сказать, упрощение, необходимое для понимания. Это модель рыночная, где рост построен на спросе. Нет спроса, нет роста. Поэтому какие-то страны с помощью каких-то специфических моделей могут немножко рвануть в условиях, когда общемировая конъюнктура плохая. Но в целом они очень ограничены, потому что они, чем меньше страна, тем больше она в мировой рынок интегрирована. Россия очень в высокой степени интегрирована. У нас сейчас какая-то степень дезинтеграции за счет санкций идет, небольшая. Я бы сказал, автономизация даже, а не дезинтеграция. Но в принципе она была интегрирована больше Китая, на самом деле. Потому что рынок сам по себе меньше. И полностью был экспортоориентирован в силу той либеральной модели, ультралиберальной, которая была принята, да? Вот. Дорегулирование, падение собственного производства, ориентации полностью на экспорт, мы до сих пор молимся на экспорт. Вот, хотя у нас не самый маленький внутренний рынок. На 150 миллионов все-таки. Так вот, значит, и есть модель советская. Эту же модель практиковала гитлеровская Германия одно время. В менее чистом виде, в более мягком, я бы сказал, в экономическом смысле. Это модель, когда у вас нет спросовых ограничений на рост. Почему? Потому что вы изымаете из экономики все ресурсы. У нее нет задачи рынком стимулировать рост. Потому что вы изымаете все ресурсы и бросаете их на рост. У вас рост будет всегда в тех точках, которые вы наметили. Он может быть, еще раз говорю, неэффективный. Он может быть, значит, неконкурентоспособный с точки зрения рынка. Но рост у вас будет. У вас будет экономический рост. Вы добиваетесь от экономики того, что вы хотите. У вас есть заказ. Понятно, какой Сталин ставил заказ перед советской экономикой. Да, вот эти 10 лет подготовиться к войне. Дальше восстановление, дальше началась эрозия. Мы про эрозию не говорим. Мы говорим про период эффективно действующей модели. И у вас рост будет. Две экономики в мире в период Великой депрессии, огромного мирового кризиса, никто не мог справиться, обеспечивали супердинамичные темпы роста. Значит,
Советский Союз и фашистская, да, Германия.
Но это модель, когда у вас нет рынка, вы его сжимаете, у вас рынка нет. У вас практически идет полураспределение дозирования. Германия сумела, не разрушая останки рыночной экономики, это сделать только благодаря великолепному, великому немецкому ордунгу, умению администрировать огромное количество всего, культуры, вот это администрирование, да, она сумела это сделать, гораздо менее эффективно, кстати, чем Советский Союз, потому что Советский Союз доказал, что в войне страна гораздо менее развитая, с гораздо менее продвинутой изначальной экономикой, обеспечила экономическую эффективность по тем параметрам, которые требовались для победы в войне, на порядок большую, чем нацистская Германия, на которой работала экономика
всей Европы. Папа, у нас не так много времени осталось.
Я скажу. Так вот, мы построили рыночную экономику. У нас живая экономика рыночная, в которой господствуют Кудрины, которые не верят в способность этой экономики к росту. Они не либералы. Они фискальные параноики. Они изымают из экономики все, но они-то хотели все изымать в кубышку. И оно изымалось в кубышку. То есть они сжимают спрос, стоит в России вбросить деньги в эту экономику, дать людям там пенсию увеличить. Она тут же начинает расти,
они
тут
боятся
же она
инфляции.
Начинает раздуваться. Нет, они высасывают из экономики, у нас огромные банковские резервы. У нас огромные эти вот фонды накоплены, колоссальные. Они превышают суммы, которые собираются потратить на нацпроекты, которые не идут. Но тут появляется государство, политическая воля, то есть появляется политика, политическая власть, которая хочет от экономики совершенно другого. Она хочет от нее прорыва и темпов роста, но при этом она не хочет менять вот эту модель. Она не понимает, эта власть, что эти люди не дают ей расти. Поэтому у нас механизм роста построен, как в Советском Союзе и нацистской Германии, только хуже. Потому что там было больше планирования, больше, значит, осознанных экономических задач, целей поставленных, да? А здесь есть рынок, который все... У вас все равно действует спросовое ограничение. Вы не можете ничего сделать. Поэтому все, что дает целенаправленная государственная политика роста, которая идет очень слабо, потому что модель экономическая сопротивляется ей, все это съедает сжимающийся рынок. То есть получается, что у вас числитель и знаменатель друг друга зачеркивают. Это роста защищенная модель. У вас две части экономики, то есть так называемая задушенная свободная рыночная экономика, которой никто не верит, которую все просто душат, экономические регуляторы, вот, Кудрины душат, она полностью нивелирует то, что дается за счет государственных инвестиций в рост, то есть за счет программ вот этих, нацпроектов, там каких-то программ инфраструктурных и так далее, да, вот. То есть вы оптимизируете...
Пап, ну ты очень быстро, ты говоришь уже это очень много лет. И ничего не меняется.
Ну и что же я
пишу? Ничего не меняется.
Так нет, я просто хотел обратить внимание, что господин Кудрин полностью несет ответственность за эту самую бедность. Полностью бедность возникает не благодаря государственным программам развития, благодаря им решаются хоть какие-то задачи, потому что политическая власть не умеет менять экономическую политику. Ее определяют Кудрин и кудринцы. Но она берет и руками искусственно определяет на решение каких-то задач оборонку. Вот взяли, сделали оборонку, армию перевооружили. Вопреки экономической модели, да? Но роста у вас не будет. У вас и падения не будет. У вас будет вот эта стагнация. И поэтому опасность, совершенно правильно, представляет собой возможность социального кризиса, потому что людям это достало. Достало вот так.
Ух. И вот как раз это плохо.
Да, вы обещали вам объяснить, что такое плохо. Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, спасибо, друзья. Через неделю услышимся обязательно.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород, 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.